Все это, впрочем, больше относится ко мне самому. Все же король и магистр Моти удивились куда меньше.
«Наша Лаюки кого хочешь уговорит, если постарается», — с гордостью сказал Гурик. «Она это умеет. Но чтобы такого сердитого, да так быстро, это на моей памяти впервые».
«Не так уж трудно уговорить того, кто больше всего на свете хочет, чтобы его уговорили», — усмехнулся Моти. «Припомните мои слова. Вскоре он объявит, что причиненный ущерб можно возместить только одним способом, женив его на Лаюке. А, кстати, смешно было бы, да?»
«Согласно нашему контракту, Лаюке нельзя выходить замуж еще 128 лет», — твердо сказал король. «Она сама же и настояла на такой формулировке, и, между прочим, правильно сделала. Скольких глупостей она избежала благодаря этому пункту договора. Пальцев на всех наших руках не хватится считать».
Отшельник, наконец, устал страдать. Шумно высморкался, отпустил Лаюки, что-то буркнул и направился к дому.
«Зовет нас в дом поговорить», — сказала она. «Думаю, надо зайти. Все-таки столько огорчений человеку доставили. Ну и заодно объясним, как пользоваться этими, ну, как их, которые для огня».
«Зажигалками», — подсказал я. Идти в дом, утешать отшельника, бесконечно извиняться и, возможно, время от времени уворачиваться от летящих в голову тяжелых предметов, мне совсем не хотелось. Но Лаюки была права. Нам следовало попробовать хоть как-то исправить причиненный ущерб.
«Ворота ему новые, что ли, построить?»
– озабоченно вздыхал по дороге король.
«Сэр Макс, вы умеете делать ворота?»
Я печально мотал головой, и он сокрушенно подхватывал.
«И я не умею, и эти двое тоже. Какие мы все в сущности бессмысленные и бесполезные люди!» «По крайней мере, я умею их ломать», – с достоинством парировала Лаюки. «Хоть что-то».
Наконец мы вошли в дом. Одноглазый только что закончил умываться и теперь сидел за столом, мокрый и мрачный, зато почти неестественно спокойный.
«Что это за мусор вы мне у крыльца накидали?» – ворчливо спросил он. «Если вам нужна выгребная яма, так и скажите, она за домом».
«Ты и сам видел, что никакой это не мусор», – с упреком сказала Лаюки. «Хорошие вещи в обмен на еду. Мы не хотели брать ее даром, а оставить тебе деньги – все равно, что ничего не оставить. Вот выбрали кое-что полезное из своих запасов. Ты сперва погляди, а потом ругайся».
Она вышла и вернулась с ворохом наших сокровищ. Одежда не слишком заинтересовала отшельника, зато спальный мешок его, кажется, впечатлил. Было заметно, что дядя с трудом удерживается от желания немедленно опробовать приобретение. Зажигалки же потрясли его до глубины души.
«Баловство!»
– бурчал он.
«Тьфу! Небось, для детишек городских придумали развлекаться».
А сам все чиркал и чиркал зажигалкой, не в силах оторваться от игрушки.
«Да хватит уже ругаться», – строго сказала Лаюки. «Видишь ведь, мы не воры, не разбойники, не беглые мятежные магистры, а придворные его величества Гурига VIII. Нас послали осмотреть окрестности и решить, подходят ли эти места для королевской прогулки. Он никогда прежде не бывал в этой части острова и...»
«И не слишком много потерял», — перебил ее отшельник. «Здесь даже радуг почти не бывает. Когда-никогда глухомань тут, как есть глухомань. А подальше, вон за тем лесом, еще и болота начинаются, совсем гиблые места. Говорят, когда-то Луиса Пандох в эти края для себя облюбовал. Жил тут, не в моем доме, конечно, но где-то неподалеку. Мотался по всему Соединенному Королевству, но спать всякий раз сюда темным путем приходил. Я-то сам точно не знаю, но было время, многие так рассказывали. А что, в это как раз легко поверить. Ума не приложу, как вас-то сюда занесло? Я прожил здесь 67 лет, и за все это время ни разу, вы слышите, вообще ни разу людей не видел. Никто мне не мешал, не отвлекал. Всего-то 23 года осталось потерпеть, и вдруг вы как снег на голову».
Он поднял руки, как бы заранее отметая наши будущие возражения.
«Да понимаю, я понимаю, что вы не нарочно, но мне от этого не легче. Теперь все надо начинать сначала. Еще 90 лет тут сидеть. Да, еще 90 лет. Ничего не попишешь».
«Простите», — покаянно сказал магистр Моти. «Мы действительно не нарочно. Знали бы, обошли бы ваш дом стороной. Вы бы, что ли, табличку написали? Отшельник, не беспокоить. Мы бы и не стали ломиться. А чему именно мы помешали, если не секрет? Что должно было случиться через 23 года?»
«А это мне и самому интересно», — проворчал отшельник. «Как ученому».
«Как ученому?» — хором повторили мы. И умолкли вконец озадаченные.
«Что вы имеете в виду?» — наконец спросил Гурик. «Вы не настоящий отшельник?»
теперь уже вполне настоящий», — сердито сказал Одноглазый.
«67 лет не шутка. Но начиналось это как научный эксперимент. В ту пору я работал на кафедре истории в Королевском университете. Специализировался по теме «Недостоверные сведения». Это, знаете ли, был мой конек. Больше всего на свете я любил раскапывать всякие древние слухи, сплетни, байки. На первый взгляд пустяки, пустая трата времени, но на деле чуть ли не в половине случаев оказывалось, что все эти так называемые сказки содержат уникальную информацию о древней магии. Она, между прочим, отличалась от всех известных современных традиций куда больше, чем истинная магия от очевидной. Так-то?»
«Я примерно представляю, о чем вы говорите», — восхищенно закивал Гурик, но тут же взял себя в руки, усилием воли погасил запылавший было взор и сдержанно добавил: «В общих чертах, конечно».
«Боюсь, молодой человек, что именно в общих чертах»,
— сухо согласился отшельник. Некоторое время все мы молчали, обрабатывали информацию. Я, к примеру, даже самому себе не знал, что сказать, не то что вслух.
«Ладно уж», — вздохнул хозяин дома, — «сделанного не воротишь. А вас тоже можно понять. Устали, проголодались, ошалели от лесов этих бесконечных, а тут человеческое жилье. Как не зайти? Давайте-ка угощу вас камрой в знак примирения».
Мы тихо взвыли от счастья. Все трое. Чего-чего, а камры нам в этом походе здорово не хватало. Всего-то вторая ступень черной магии требуется для ее приготовления, однако мы не могли себе позволить даже такую малость. После первых глотков горячего ароматного напитка беседа потекла куда более гладко.
«Нам, историкам, в первые годы после окончания смутных времен жилось просто замечательно», — рассказывал отшельник. «Столько орденов в одночасье разогнали. И ведь почти от каждого остались библиотеки, архивы. Мы чувствовали себя как искатели сокровищ, которые хотели выкопать пиратский клад, а вместо этого обнаружили тайный лаз в королевскую казну. Открытия следовали одно за другим. Научные сенсации стали нормой жизни, вполне будничным фоном. И вот однажды в архивах Ордена Лающей Рыбы я раскопал один чрезвычайно интересный документ, созданный примерно 3000 лет тому назад, что-то вроде дневника человека, старший брат которого стал отшельником. Там было много интересных записей и наблюдений. Автор дневника изредка навещал родственника, привозил ему продукты и другие хозяйственные мелочи. Братец, конечно, делал вид, будто в упор его не видит, но этот парень и сам подмечал немало интересных вещей. Словом, это был совершенно уникальный документ. Прежде само существование отшельников подвергалось сомнению. Некоторые мои коллеги всерьез утверждали, будто отшельник – это сатирический образ, созданный в эпоху зарождения магических орденов, завуалированная насмешка над теми колдунами, которые не понимали преимуществ объединения единомышленников. Я-то в такую чушь никогда не верил, но и доказать обратное не надеялся. И вдруг такая находка. Она принесла мне определенную известность, даже славу в профессиональных кругах. Передо мной открывались блестящие карьерные возможности, и я поначалу с удовольствием этим воспользовался. Но открытие не давало мне покоя. Хотелось довести дело до конца. В кои-то веки появилась возможность лично исследовать магическую традицию, которую до меня считали не то что угасшей, а вовсе не существующей. Впрочем, это вообще был уникальный повод лично погрузиться хоть в какую-то магическую традицию, не нарушая кодекс Хрэмбера, после принятия которого мы, историки, как ни крути, а стали обычными кабинетными крысами».
Постепенно отшельник так увлекся собственным рассказом, что окончательно вышел из образа лесного жителя. Теперь перед нами сидел самый настоящий столичный ученый. Домотканная одежда, лохматые кудри и запущенное бородище казались не более чем свидетельствами некоторой эксцентричности своего обладателя.
«Грешные магистры!» – изумленно воскликнул Моти. «Неужели вы и есть профессор Тимботи Клинк? Я читал все ваши работы о традициях и обрядах отшельников, по крайней мере, все, что попало в библиотеку Иофаха».
«Очень мило с вашей стороны», — буркнул отшельник. «Впрочем, называть эти черновики работами у меня бы язык не повернулся. Там нет и сотой доли того, что я узнал. Для получения ученой степени этих крох информации было достаточно, а открывать широкой публике древние тайны я не спешил. Возможно, зря, не знаю».
«Так это действительно вы?» просиял Моти. «Знаете, что ваши коллеги по сей день считают, будто вы отправились в кругосветное путешествие и пропали без вести?»
«Ну, положим, я сам для этого кое-что предпринял. Прежде чем осесть здесь, на Муримахе, отправился в Ташер, написал оттуда несколько писем знакомым и коллегам. В последнем письме сообщил, что местный купец предложил мне поездку в Арварох, и я не в силах противиться такому соблазну. Так что никто не удивился, когда я вдруг пропал. В Арварохе многие пропадают».
«Но как вы решились?» — спросила Лаюки. Она, надо понимать, прониклась уважением к ученому званию отшельника и теперь обращалась к нему на «вы». «Я понимаю, вам было очень интересно, но 90 лет не видеть людей...»
«Ну, положим, я никогда не отличался чрезмерной общительностью».
Отшельник пожал плечами, всем своим видом демонстрируя презрение к мирской суете.
«И потом вы, барышня, кажется, не понимаете, сколь высоки ставки. Я был совершенно уверен, впрочем, почему был. Я до сих пор так думаю, что, педантично соблюдая все обряды и обычаи отшельников, в один прекрасный день я обрету силу, в поисках которой они, собственно, и удалялись от мира».
«Вот как?» — король хлопнул себя по коленке. Глаза его горели. «Значит, вы знаете, ради чего они все это проделывали?»
«В рукописи не было точного ответа на этот вопрос», —
уклончиво сказал профессор Тимботи.
«Вернее, там вовсе не было никакого ответа. Но автор дневника рассказывает, что в один прекрасный день его брат исчез. Зато стены хижины еще несколько лет испускали янтарно-желтое сияние. Да такое яркое, что по ночам там можно было обходиться без лампы. Он описывает еще некоторые удивительные перемены. Травы на огороде разрослись до размеров деревьев. Созвездия над садом немного изменили очертания. А на месте снесенного забора на рассвете возникала стена тумана. Правда, к полудню она обычно рассеивалась. Много, очень много невероятных, необъяснимых подробностей. Достаточно, чтобы...»
От полноты чувств он запнулся и умолк.
«Ничего себе!»
Магистр Моти покачал головой.
«Вот, значит, каких перспектив мы вас лишили. Как минимум отодвинули все еще на 90 лет. Да, теперь я понимаю, почему вы так рассердились».
«Как ни крути, но вы действительно оказались просто орудием судьбы», — горько вздохнул ученый. «Моей злой, несговорчивой судьбы. Если уж она решила расстроить мои планы, что ж, не вы, так кто-то другой непременно вторгся бы в мои владения».
«Но если бы за эти годы вы действительно научились ничего и никого не замечать», — задумчиво сказала Лаюки, — «я имею в виду не делать вид, а действительно не замечать, тогда наше вторжение мало что изменило бы».
Профессор мрачно на нее покосился, но возражать не стал.
«Мне кажется, важно, чтобы все было по-настоящему», — настаивала Лаюки. «Если после 67 лет уединения вы вышли из себя из-за такого пустяка, как сломанные ворота, значит, вы с самого начала что-то делали не так. Перечитайте свои бумаги, подумайте, какая-то самая важная информация там отсутствует, потому что есть вещи, недоступные даже самому внимательному наблюдателю. Я не просто так болтаю, я знаю, о чем говорю. Впрочем, ладно, простите, я не хотела вас огорчать».
«Ничего», —
язвительно буркнул отшельник.
«Одним огорчением больше, одним меньше. Не стесняйтесь, валяйте».
Тем не менее, он накормил нас вкуснейшим ужином и гостеприимно предложил расстелить спальные мешки в его саду. Собственно, можно было спать и в доме, но ночь выдалась на редкость теплая и ароматная, поэтому мы устроились на травке среди плодовых деревьев и цветущих кустов. Я отправился спать первым, очень уж устал. К тому же история профессора Тимботи показалась мне скорее забавной, чем по-настоящему интригующей, так что я не жаждал выслушать ее во всех подробностях. Древняя тайна отшельников представлялась мне высосанной из пальца, какой-то нелепый, вымороченный путь к силе, которая тоже не очень понятно зачем нужна. Еще и глаз себе для этого выкалывать надо, как будто одним глазом человек действительно видит меньше, чем двумя, и оттого реже отвлекается от самосозерцания. Чушь собачья. Мое тогдашнее легкомыслие вполне объяснимо. У меня-то этой самой волшебной силы было хоть отбавляй, досталось она мне, можно сказать, даром. Я даже захотеть не потрудился. Поставить себя на место людей, которые хотят стать могущественными колдунами, а у них это не получается, я не мог. Да и не слишком хотел. Могущество скорее способ здорово усложнить жизнь, чем удовольствие. Так мне в ту пору казалось. Какое-то время спустя король и магистр Моти тоже покинули поле интеллектуальной битвы. Расстелив свои спальные мешки неподалеку от меня, некоторое время спорили насчет оставшейся в хижине Лаюки. Гурик утверждал, что к утру она обратит профессора Тимботи в свою веру и безотлагательно примется обучать его воинским искусствам. Моти ставил сотню корон, что на рассвете наш отшельник придет просить ее руки. Я пожал плечами. Охота же двум взрослым людям глупости говорить. И уснул с легким сердцем. Оба, и король, и Моти, к слову сказать, ошиблись в своих прогнозах. Поутру профессор не выказывал ни малейшего намерения жениться на Лаюке. Тяги к изучению боевых искусств он тоже не проявлял. Но настроение его явно исправилось. Он больше ни слова не сказал о тайнах древних отшельников. Зато сварил нам большой кувшин камры, насвистывая под нос какую-то неизвестную мне, но чертовски прилипчивую мелодию. Потом отправился в погреб и вынес оттуда мешок съестных припасов. Вручил нам, ухмыляясь.
«А то вы вчера что-то мало награбили».
Возражения слушать не стал. От нашего предложения задержаться и помочь ему починить ворота снисходительно отмахнулся.
«Все равно ведь не умеете».
Проводил нас до тропинки, отвесил почти шутовской поклон. Король, впрочем, объяснил потом, что такие манеры были в моде в самом начале эпохи кодекса. И долго еще стоял, скрестив руки на груди, глядел нам вслед, думал о чем-то.